Шалом, добрый вечер, здравствуйте. Мы находимся в Иерусалиме, в студии Толдот Ишурун. Рядом со мной находится рав Мойше Штернберг. Сегодня мы поговорим про тему умения отвечать любовью. Окей, давайте начнем. Рав Мойше, вам слово.
Добрый вечер. Мне остается только сожалеть, что я вас не вижу и не слышу. Это было бы лучше, конечно, чтобы можно было действительно вести себя, как будто мы находимся рядом. Тот, кто воспользовался рекомендацией Зейва посмотреть статью, которую вам разослали, немножко больше подготовлен для темы этого разговора. Можно начать и прямо вот сход в галоп. Самое важное для человека, чтобы он был счастлив. Тогда у него ничего не болит. Он должен прожить свою жизнь так, чтобы ему было хорошо. Так он хочет. Счастье – это то, что ждет человека в будущем мире. Это идеальный результат, идеальный путь, если у него такое получается. Как добиться такого состояния? Какое самое главное условие? Кажется, что самым главным необходимым условием такого жизненного процесса – это непременное условие любить. Надо быть готовым к тому, чтобы уметь любить. Другое дело, что определение этого действия, процесса, состояния, чувства, оно колеблется между многими людьми, разнится. Мы не занимаемся психологией в Толдот Ишурун, и мы не занимаемся фантазиями. Мы пытаемся понять, что сказал по этому поводу нам Бог, чему нас научили наши мудрецы. И благодаря этой информации, воспользовавшись ей, прожить свою жизнь так, как хотелось бы. В статье, которую я написал и поместил на своем блоге в Толдот Ишурун, который вам Зейв переслал, я привел один пример. Пример этот, на мой взгляд, кардинальный. Я повторю его для тех, кто не читал, очень коротко. Когда евреи выходили из Египта, они были, как вы знаете, поколением рабов. Не первым поколением, а детьми рабов, внуками рабов. Им все время хотелось вернуться домой, обратно в Египет. Это было очень плохо, и в том числе и по этой причине они должны были остаться на 40 лет в пустыне. Когда они подошли уже к Эрец Исраэль, то Моше Рабейну было заповедано их еще раз, с одной стороны, поддержать, с другой стороны, испытать. И испытание нужно не просто для того, чтобы на ком-то ставить опыты. Люди – это, конечно же, не кролики, а для того, чтобы, когда у человека получается пережить правильно, достойно выдержать испытание, то полученный результат остается накрепко в его сознании. А если речь идет о всем поколении, то у всего поколения, в сознании всего поколения и у их потомков, они должны были выдержать испытание упования на Бога, отсутствием воды и уверенностью в том, что она придет, пусть самым чудесным образом. Зачем было это нужно? Людям нужно было понять, что, по мнению многих мудрецов, они, когда Кодыш Боруху, Всевышний управляет миром, он управляет им только исходя из любви к нам. И мы, в свою очередь, когда мы служим Ему, должны служить это тоже из любви. Не потому, что мы вынуждены, не потому, что мы чего-то опасаемся. И поэтому Моше Рабейну был оснащен двумя вещами. Во-первых, ему было приказано говорить, ему дал был язык, ему дал был Аарон, чтобы помочь в этом, потому что у Моше Рабейну были некоторые проблемы с речью. И у него был в том числе и посох, чтобы показать людям о двух диаметральных возможностях. Можно слушаться слов, можно слушаться ударов. Люди должны были выбрать слушаться слова, точно так же, как камень должен был послушаться, в конце концов, слов Моше Рабейну. Мы все знаем, что написано в Торе, что нужного результата, к сожалению, не произошло, не был достигнут. И большому горю для всех нас Моше Рабейну из-за этого не зашел в Эрец Исраэль и Аарон. И все евреи не смогли испытать эту любовь, любовь доверия, любовь упования. И из-за этого происходит с нами до сих пор многие-многие-многие беды, когда нам приходится приближаться к Богу не через любовь только, а в том числе через боль, через страдания, как то, что, например, происходит сейчас в Эрец Исраэль. Вот с этой точки мы начинаем уже не повторять, а развивать тему.
Можно это, наверное, сравнить с воспитанием детей. Это как там говорили, кнутом и пряником. Или пряником, или с любовью, с взаимным доверием, или по-другому.
Можно ли сравнивать? Я думаю, что сравнивать, конечно, можно. Только для того, чтобы сравнивать, нужно сперва все-таки понять точно-точно, с чем мы сравниваем. И для того, чтобы перенести любовь, о которой мы говорим сейчас, любовь к Богу на человеческие отношения, нужно все-таки еще чуть-чуть глубже покопаться, все-таки что такое есть любовь к Богу. И тогда мы сможем, может быть, понять просто из определения, соответствует ли она полной мере любви между людьми, или, может быть, она чуть-чуть отличается. Вся задача человека в этом мире – это приближаться к Богу. Невозможно приближаться к Богу, не выполняя Его волю, ведя себя нагло по отношению к Его воле. Невозможно. Это понятно любому человеку, который хочет думать логически. Воля Бога – это заповеди. Их можно рассматривать как гимнастику. Что вот для того, чтобы приблизиться к Богу, надо себя развивать и вот свои душевные, духовные мышцы как-то форсировать. Их можно понимать как что-то само по себе стоящее. Что на самом деле это и есть акт приближения, исполнения каждой заповеди. И то, и другое верно. Все-таки что такое... Что такое любовь? Как мы ее понимаем? Если бы была возможность получить какой-то ответ от вас, например, с помощью чата, я был бы очень рад, потому что тогда бы мы действительно могли бы выиграть это общение между мной и слушателями. Ну, каждый успел подумать о своем, написал он или не написал. Я пока выскажу то, что мне кажется, то, что я научился у своих учителей, то, чему я научился, а... Вы вполне можете написать это потом, мы вместе обсудим. По-простому, давайте сравним с человеком то, что мы знаем. Когда мы кого-то любим, мы стараемся это очень характерно для того, кто любит, делать что-то хорошее тому, кого мы любим. И понятное дело, что если мы будем делать что-то плохое, то тот, кого мы любим, будет удивляться и говорить: ты, наверное, меня не любишь. И, может быть, даже справедливо. Обычно в такого плана беседах доказывают это намеком, что на арамейском корень «гав», из которого состоит слово «агава» на иврите, «любовь» означает «давание», «одарение». Хорошо, значит, надо давать. Все ли это необходимое, достаточное условие для того, чтобы любить? Ну, надо давать не только давать, надо еще давать то, что другому надо, потому что если давать то, что другому не надо, это, конечно, это очень навязчивый способ выражения своей любви, ненужный. На самом деле такая вещь вряд ли назовется любовью. Более того, когда человек кого-то любит, надо сказать, что он, наверное, если речь идет о подлинной любви, а не потребительской какой-то, то человек все, что он не делает, он делает для того, чтобы любить. То есть даже если человек, предположим, находится не рядом со своим любимым, он находится на работе или он общается с другими людьми, все, что он делает так, чтобы тому, кого он любит, было в конце концов приятно от его действий. Будь то деньги, которые он зарабатывает и потом с ним поделится, будь то приятные эмоции, которые потом будут другие говорить, ему говорят, какой человек хороший тебя любит. То есть надо не просто давать, а давать все время.
Добавляет, к нам пришло сообщение от нашего пользователя.
Очень любопытно.
От слушателя Андрея. Он пишет: «Любовь к ближнему – это безвозмездное даяние». То есть когда мы даем другому, ничего не желая получить взамен.
Хорошо, то есть мы договорились с Андреем, что любить – это давать. Мы в этом не… То есть если бы Андрей со мной поспорил, было бы любопытно, но Андрей не спорит, значит, мы по двум пунктам договорились.
Есть еще одно сообщение, да? От Татьяны. Да. Татьяна пишет, что любовь к Богу – это исполнение Его заповедей с радостью. Делать то, что порадовало бы Всевышнего, но не потому, что мы обязаны, а потому, что мы сами этого хотим, сами хотим Его порадовать. Это настоящая любовь, когда мы сами хотим этого.
Замечательно, Таня. Но дело в том, что мы до этого пункта еще не дошли, вы меня обогнали. Но мы дойдем туда обязательно. Обязательно придем туда. Вы попали как раз в самую высокую точку. Надо еще несколько ступеней посередине. Когда мы кому-то даем, и даем все время, и даем то, что ему надо, и даем безвозмездно, потому что мы любим. Мы хотим не только сделать ему приятное, вот ему лично, и чтобы об этом никто не знал. А мы хотим об этом рассказать всему миру. Это известное явление. Люди стихи пишут, их даже потом печатают, или там картины рисуют, или там приглашают много гостей на свадьбу. Мы хотим рассказать всем о том, как мы сильно любим. Вы чувствуете, что если мы говорим о отношении к Богу, то мы здесь намекаем уже на следующий уровень. Мы не только выполняем то, что Он хочет, но мы еще и делаем это таким образом, чтобы об этом узнали другие. Так называемый Кидуш Ашем, освящение имени Творца. Правильными действиями, достойными поступками. То есть, когда увидят, что мы делаем то, что Бог хочет, и делаем это все время, то другие люди скажут: какие молодцы эти люди, они ведут себя морально, последовательно. Какой сильный Бог, который дал им эти заповеди, и какие везучие эти евреи, которые эти заповеди получили. Кидуш Ашем – освящение имени Творца. Имя – это означает его слава в этом мире. Это уже три ступени. Есть еще… Есть очень важная задача в любви и очень важное качество. Любовь ведь можно, как любую вещь в этом мире, поделить на три части и представить ее как чувство, то есть что-то внутреннее в самом человеке, действие, это уже то, что выходит из человека и обращается к людям или к Богу. И третье – это постоянная связь, абсолютная близость, к которой стремятся в этом мире родители по отношению к детям, никак не хотят их отпускать, муж с женой.
По этому поводу к нам есть еще одно сообщение.
Есть еще один пример, я не стану его говорить. Да.
Еще одно сообщение. Валерий говорит, что любовь – это то чувство, которое один человек побуждает в другом самим фактом своего существования. Например, мать, которая пробуждает любовь своего ребенка самим фактом своего существования, даже если живет далеко от него. Видимо, это имеет отношение к нашим отношениям с Творцом. Нам хорошо от того, что есть Творец, и, видимо, наша задача, чтобы мы тоже приносили добро в этот мир.
Ага, это немножко не связано с добром. То, что сказала кто?
Валерий.
Сказал Валерий, это не связано с добром. Это связано с тем, что, о чем я говорю сейчас. Есть родственность душ, близость естественная, близость. Близость в такой степени высокой, что на языке Торы она называется прилипанием, слипанием в одно. Такая абсолютная диффузия. Крепко-крепко сжали, потом уже нельзя без того, чтобы порвать, раздвинуть, да? Крепко-крепко. Двикут называется это на иврите. Один к другому приклеился. Так, по идее, должен приклеиться муж к своей жене, так написано в самом начале нашей истории. Так мы обязаны прилепиться к Богу. Это наша высшая задача. Двикут. То есть любовь, которую мы обычно знаем под словом «аава», давание, процесс, становится здесь чем-то другим, становится состоянием. Мало чувства – это что-то очень теоретическое. Я чувствую, что я люблю. Ну и чувствую себе. Мало давания. Очень хорошо, что ты даешь. Но может быть ты даешь, а у тебя не берут. А может быть ты даешь, но ты даешь мало. А может быть ты даешь так, что тебя не хотят получать, принимать. Надо уметь, надо научиться в нашей службе Творцу и в нашей, может быть, любви в этом мире, хотя в этом мире намного сложнее. По отношению к другому человеку надо уметь с ним слиться в одно. Надо уметь слиться в одно с Богом. Очень важная тема. Как это возможно? Мы об этом сейчас поговорим тоже, потому что это еще не последняя ступень, хотя кажется недосягаемо высокой. После того, даже если удалось на секунду, представим себе такое духовное всплеск такой у каждого из нас, и вдруг нам получилось слиться с Богом. А что будет, если есть какие-то проблемы, если мы что-то недоработали в себе, если мы торопимся немножко в нашей надежде, что мы можем уже достойны. Сколько мы будем рваться из кожи и стремиться к нему, то нам может стать больно. Мы можем испытать какие-то неприятные вещи. То, что мы называем злом. В этот момент, момент испытания злом, сможем ли мы продолжить любить? Не разведемся ли мы? Не начнем ли бить посуду? Это вопрос очень серьезный. Это вопрос проверки насколько мы сумели слиться, насколько мы умеем любить. А мы уже сказали в самом начале, на примере того, что было в пустыне когда-то, что проверка, она не просто издевательская методика общения. Проверка, когда речь идет о любящем экспериментаторе. Речь идет о том, что хотят тебя научить, сделать так, чтобы больше никогда не повторялась необходимость подобной проверки. Никогда. Можем ли мы, умеем ли мы выдержать такое? Понятное дело, что это все равно называется слиянием, но это слияние проверенное, оно как сталь, которую закалили. И самое главное, последнее, то, что сказал Валерий о том, что мы любим своих родителей только потому, что они есть где-то. В отношении родителей, к сожалению, не у всех детей есть это чувство. Так устроено, мы знаем это. В отношении же детей, в отличие от обратного, родители относятся к детям всегда с любовью. В чем разница? Разница, по мнению Маараля, заключается в том, что дети идут дальше. Родители не часть детей. Дети развиваются, у каждого из детей есть двое родителей. Он не совсем папа и не совсем мама. Он очень часто похож на дядю. Я говорю о приличных семьях, где нет подозрений о соседях. Бывает так, что дети не умеют любить своих родителей как надо. Более того, им не заповедано их любить. Детям заповедано уважать своих родителей. Видно, почему так. Есть разные объяснения, прямо противоположные. Одно объяснение говорит о том, что невозможно их было заповедовать в этом. Невозможно было дать такую заповедь. Не смогли бы выполнить. А вот уважать могут, но тоже не очень стремятся часто. А вот родители умеют любить своих детей. Им даже не надо было заповедовать на самом деле. Умеют любить своих детей, так устроено на самом деле. Почему? Что дети их часть. Ничего в детях нет того, чтобы не было в родителях. Тем более мы по отношению к Богу. Он нас любит не потому, что мы ему даем. Ему ничего от нас не надо. Не потому, что мы рассказываем о нем, а потому, что мы его дети. Просто потому, что он нас создал. Он нас любит такими, как мы есть, и хочет, чтобы мы были лучше, чем мы есть. Но любит всегда, в начале и в конце. Мы сказали посередине, что надо к нему, это высшая точка, надо с ним уметь хотеть слиться. Но в Торе написано, в книге Дворим, что как можно слиться с Богом. То есть такого вопроса там нет, там написано, что он Эшухела, пожирающий огонь. Как можно с ним слиться? Ведь Бог настолько больше, чем каждый из нас, и чем мы все вместе за всю нашу историю. Как можно говорить, как можно выступать с такой претензией? Есть два пути. Путь исполнения заповедей, путь правильный. Но надо знать, что глобально, что есть деталь. Глобальной заповедью, глобальным путем, решением всех вопросов, является изучение Торы. И недаром это самая тяжелая заповедь для исполнения. Очень многим людям тяжело учиться. Они говорят, мы учиться не умеем, мы уже взрослые. Другие говорят, мы еще не умеем, мы еще маленькие. Третьи говорят, а мы и так все знаем. Четвертые говорят, учить чужой язык. И так далее. Не надо цитировать все варианты отговорок. Когда человек учится с правильными намерениями, он приближается к Богу, потому что он приближается, используя самый главный инструмент, который для этого был дан. Но если человек действительно не может по каким-то причинам, так он устроен, самим Богом, допустим, что он не может учиться, поздно узнал, семья, ответственность, долги, болезни, прочие испытания, не может, что ему делать? Гмара предлагает обходной путь. Если ты сам не можешь, с помощью Тора, другого пути нет на самом деле между нами. Все вместе в мицвот не сравнятся с изучением Торы, правильным изучением Торы. В Торе есть много путей. В изучении Торы есть много путей. Но это надо делать. Если же человек не может. Не может в той степени, в которой его интеллект ему бы позволял. То есть к нему остается все еще претензии. Как он может компенсировать это? Говорит Гмара, что ему надо прилепиться к мудрецам. К мудрецам Торы. Как мы можем прилепиться к мудрецам Торы? Видим мудреца. Идет такой, допустим, Рав бен Цион Зильбер. Из патриотических соображений. А мы находимся на две ступеньки выше, стоим где-нибудь. Как мы на него прыгнем, как хватим его за плечи, и давай держаться. И никогда никто от нас не оторвет от него. Я не думаю, что он будет доволен, и не думаю, что кто-то нас поймет. Как мы можем прилепиться к мудрецам? Есть один путь. Если у нас есть дочка, мы постараемся ее выдать за этого мудреца замуж. Дочка будет любить мужа, муж будет любить нашу дочку. У них будет радость в доме, у них будет счастье. Они будут жить здоровой, нормальной жизнью, счастливой. Получится, что она будет ему покупки делать, готовить. Он будет учить Тору, будет идиллия, будут вместе учить более или менее сложные вещи. Рожать детей, получится, что тело мудреца находится в тепле и в спокойствии. А дочка – это часть меня, мое тело. На меня похоже, я вам говорю. Получится, что я свое тело дал мудрецу, соединился с ним даже на уровне тела, материи. Есть другой путь для такого человека, который не может учиться до конца, не может сам стать мудрецом. Не может сам приблизиться к Богу в той степени, которую он должен был. Я специально повторяю. Он может взять деньги у мудреца и вложить их в бизнес, и руководить ими, и освободить мудреца от беспокойства, а самому бегать и стараться, договариваться с властями, с покупателями, с продавцами, зарабатывать для мудреца. Он может освободить его душу, потому что мы знаем, когда мы думаем о организационных вопросах, то мы сходим с ума на каком-то этапе. Начинаем нервничать. Не можем думать хорошо. Если человека избавить от этих проблем, то он будет лучше учиться, он будет ближе к той, а мы вместе с ним. Он тянет за нами, за собой, он тянет и нас. В какой области, если мы говорили, что, говоря о дочке, что это речь идет о более физическом уровне близости с мудрецом, то когда мы говорим о том, что мы будем за него, то это речь идет о его душевной энергии, о его чувствах, о его переживаниях, о чем он думает ежесекунду, освобождает ли он свой разум для изучения Торы, эмоции. Но есть более высокая ступень, но она не заменяет первые две для человека, опять же, который не учится. Надо во всем стараться приближаться к мудрецам. Третья ступень – это, собственно, дать ему цдаку. Дать ему цдаку, дать ему деньги. Даже не надо было бы брать у него и зарабатывать, потому что можно потерять. А тут просто ему дать свои деньги. Тогда ты, понятное время и дело, объединяешься с мудрецом намного больше. Ты полностью освобождаешь его разум. ты объясняешься, по мнению морали, ты объединяешься с ним на уровне разума. Очень высоко. Вы думаете, это так просто? Любой мудрец будет рад взять у вас деньги? Вовсе не так. Более того, тот, который будет торопиться брать, он, скорее всего, не мудрец. Так можно как бы это одной рукой давать, другой забирать. Настоящие мудрецы будут стараться не брать. Они будут брать только у тех, которые они будут думать, что они заслуживают. Поэтому надо будет хорошо над собой поработать, чтобы заслужить. Я знаю таких мудрецов, которые, когда приезжают давать лекции, вместо того, чтобы получить зарплату, дают цдаку на тому месту, которое их пригласило. Знаю, я в частной беседе могу назвать их имена, публично, наверное, не стоит, потому что они мне не уполномачивали. Так можно приблизиться к Богу, я вам рассказал патент. Я думаю, многие из вас это знают, но надо повторить. Такие вещи следует повторять. Мы знаем, что это очень важно, любить Бога. Мы знаем, что это очень важно. Настолько важно, что после повторения 10 речений, 10 заповедей в книге «Дворим», в главе Эт-Ханан, почти сразу следует отрывок, который мы знаем как Шма Исраэль. Что там говорится? Шма Исраэль – это не только то, что говорили сыновья Якова, или когда они увидели, когда они прощались со своим отцом. Не только то, что говорил Раби Акива, когда умирал. Это то, с чем мы должны жить. Каждый день, два раза в день, три раза в день мы должны говорить это. Почему? Почему это так важно? Потому что, наверное, все 10 речений, все 10 заповедей ничего не стоят, если ты не будешь любить Бога. Если ты не будешь делать то, что тебе сказано, потому что ты хочешь к Нему приблизиться. Потому что если делать вещи на автомате, то ничего не происходит. Ничего не происходит. Душа остается пустой. Надо всегда себе давать толчок, личный толчок, самостоятельный толчок, приблизиться, любить еще. Написано, что мы, Тора подразделяет любовь к Богу на три составляющие. Первая – всем своим сердцем. Вторая – всей своей душой. Третья – всем своим очень. Так и написано – всем твоим очень. Кто такие очень? Кто такое сердце? Кто такое душа? Чем они отличаются? Что, понятно, что речь идет о образах, потому что, ну, сердце, душа, как это перевести? Очень. Есть разные мнения на самом деле, как это классифицировать. Но один из вариантов такой. Всем твоим сердцем, сердце недаром состоит так, грубо, из двух частей. Есть ецератов, есть рара. Есть доброе начало, есть злое, дурное начало. Мы знаем, что дурное начало, оно внешнее, оно связано с телом. Тело – это для нас оболочка, так мы к нему относимся. Уважаемая оболочка, нельзя пачкать, некрасиво ходить с грязной рубашкой, с жирными пятнами. Так и с телом надо ходить прилично, в приличном виде, надо его поддерживать. Но к нему привязан Ецерра, через него, через тело зашел к нам, в нашу суть, Ецерра, дурное начало. Это, как бы сказать, если грубо так нарисуем, сфера одна оболочки. Следующая за этим сфера оболочки – это устремление человеческое. устремление к добру. Это тоже оболочка. Потому что если это только стремление, то значит есть что-то, что надо куда-то стремить. Что-то, какая-то сущность. Что же находится под этими двумя оболочками? Находится то, что называется душа. Находится наша сущность. Сущность, почему-то мы не рассматриваем ее единой, а мы по какой-то причине ее разделим. Почему? Потому что одна все-таки связана еще как-то одновременно и с телом, и с духовным. И назовем нефеш. Глобально вся душа человека, всех ее составляющих называется таким именем. А есть еще очень. Очень – это тоже сущность человека. То есть когда, сейчас я расскажу какая. То есть когда человек, когда Тора описывает человека, что он должен любить Бога тремя составляющими, сердцем, душой и вот этим вот самым очень, то речь идет, наверное, если нарисовать себе такую схему, представьте себе такой штатив, как вот передо мной стоит, только не на трех ногах, которые намного крепче, чем две, а на двух. Ну, мы ходим так вот на двух ногах всю жизнь, ничего не падаем. И вокруг есть одна сфера и вторая сфера. Только одна сфера более дальняя, открытая для ближе к внешнему миру, это Ецер Ара. Ецер Атов за ним. И потом, собственно, штатив на двух ногах. Человек, который состоит из двух частей, душа и вот это самое очень. Узнав, кто такое очень, мы немножко, может быть, чуть лучше поймем, что такое душа. Меод на иврите пишется, есть полное написание, есть краткое. В Торе написано краткое написание, без буквы вав. Мем алиф далет. Вы, конечно, понимаете, что написание – это только намеки, это не четкие указания. Это намеки. Намеки надо уважать. Умные понимают намеки. Так написано в Талмуде. Но это, конечно, не четко ясное указание. Поэтому мы к намекам относимся как к намекам. Пишется еще раз «мем алев далет», «меод». Эти же буквы, если мы посмотрим, составляет слово «Адам», «человек». Так говорит Мидраш, что где закодирована благодарность, особенно восхищение Богом своим творением, всегда он говорил там в начале, он говорил «Тов, Тов, Тов». А тут вот человека сделали, самое главное, венец творения, и не написано «Тов». Написано «Тов». Специально про человека написано, когда написано слово «меод». В Меод есть намек, что вот этот, весь этот Тов, который говорит про весь, все построение вот этой пятницы, шестого дня творения, Меод – это намек на человека.
То есть каждый день Всевышний говорит «хорошо», «хорош день», «хорош день», «хорош день».
А в пятницу?
В пятницу, когда говорит про человека, он говорит «Тов Меод, очень хорош». И это тот самый «очень», про который вы говорите.
Официально написано, что он лечит про все. Ведь не только человек был создан в пятницу.
Да.
Про все-все-все, весь этот кворум, форум. Но вот «Меод», говорит Мидраш, намекает именно на человека. Человек – это «Меод». Что такое «Меод»? И здесь мы, может быть, чуть-чуть слишком быстро, потому что уже время выходит, мы приходим к тому, что сказал кто-то из слушателей, я сейчас, к сожалению, забыл имя, что надо служить Богу с радостью. Так вот, «меод» – это вот все, что есть в человеке очень. На русском это очень легко запомнить это слово. Почему? Потому что в моей ассоциации «меод» похоже на слово «мед». Он очень сладкий. То есть что-то такое экстренное, исключительное. Человек характеризуется своими очень, своими особенными пристрастиями. Они как иголки, которые торчат из его сущности, ближайшие к нему. То есть самые-самые-самые, это даже не иголки скорее, а кости, на которых он понемножку нарастает, как мясо. Это его ближайшие стремления. Это еще до Ецер Ара и Ецер Атов. это вырастает из самой сути человека. Что называется примерами вот этого очень в Мишне, в трактате Брахот, когда разбирается объяснение этого отрывка Торы, и люби Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими очень. Два объяснения предлагает Мишна. Одно, что речь идет о деньгах. А второе, что всякой мерой, которую... И там каламбур такой, звуки почти те же самые. Звуки те же самые, буквы почти те же самые. Всякой мерой, которую он тебе меряет, Бог, добром и злом, будь ему благодарен. И видите, это те же самые буквы. Бехоль мида ве мидашу мудедлиха, а ве моделу. Слышите, это почти одни и те же звуки. Это не просто каламбур. Ну, если второе более-менее понятно, то почему деньги называются очень? Немножко унизительно для человека. Это что, мы все такие вот... Как называть? Есть на русском пару хороших слов. Жадные? Ну, жадные – самые примитивные. Так стремимся к деньгам. Рудфей Беца. И речь идет о том, по объяснению Маараля, что человек зависит необычайно от своего кармана. Все его отношение с внешним миром, все правление его сути выражается всегда с помощью каких-то материальных ценностей, а не потому ценности, что они что-то стоят. Как-то выражается эквивалент какой-то в деньгах. Если человека поразить в этом деньгах, человек сходит с ума. Написано, что в шаббат нельзя тушить огонь. Но можно. Почему? Потому что если человек горит его дом, он может броситься туда и сгореть. Бауль аль-мамуно. Человек может сойти с ума. Из-за...
В определенном случае можно, когда есть
экстренная штука. По-моему, в 12 стульях там пытались спасти бутылку, там что-то такое. Но мы не говорим о таких криминальных случаях. То есть, если очень это деньги или благодарность, то что же такое душа? Душа – это, собственно, как человек. Кто он из себя? Что он из себя? Его духовное нутро. Та основа, из которой он потом вырастает и пользуется потом своими ицерим. Ецерара, который он должен просто убрать, нивелировать его, и в этом его служба. Ецератов для того, чтобы все больше и больше наращивать на кости своего очень, то самого
с ним,
себя.
То есть с ним ецерара, ецератов.
Мы уже говорили, что ецерара – это дурное начало, а ецератов – доброе. Я уверен, что наши ученики достаточно внимательные люди, чтобы после первых двух раз запомнить. До сих пор, по-моему, все понятно. Или надо что-то еще сказать?
Может быть, обратим внимание на один момент, который вы упомянули, о том, что можно полюбить Всевышнего. Один из путей это прилепиться к мудрецам. Да. Какие примеры? Это выдать дочку за мудреца, это делать сделки, бизнес для мудреца. Кроме того, упоминают наши мудрецы там о том, чтобы кушать, пить вместе с мудрецом и так далее. Можно ли сказать здесь, может быть, имеется в виду о том, что нужно находиться рядом с мудрецом и учиться, наблюдать за ним, учиться, как он себя ведет, перенимать его качества, да, и именно поэтому здесь упоминаются эти вещи, да, это то, что самое близкое человеку, его дети, его еда, да, его, как вы сказали, деньги, вещи, которые ему ближе всего, дороже всего, именно в них, чтобы он был замешан с мудрецами, да, и из всех поступков мудрецов, чтобы он мог учиться. И наблюдая за ними, он тем самым, мы знаем, что мудрецы, они в некотором роде, можно сказать, в каком-то аспекте, да, они представители Всевышнего в этом мире, он прилепляется ко Всевышнему.
Да, абсолютно точно. Абсолютно точно.
Это то, что вы имели в виду?
Да.
К нам пришел вопрос от Аси. Ася, наша слушательница Ася, спрашивает такую вещь. Если для человека привычным способом общения с Богом и людьми является, как мы это назвали, терминология нашего вебинара, бить, да, крик, угроза и так далее, не все эти прекрасные вещи, о которых вы говорите, но взаимное доверие, то как перейти к пути любить? Как перейти к тому пути, о котором вы говорите?
Я немножко не понял. С Богом отношения такого плана?
С Богом.
Это то, что Ася спрашивает?
Это то, что Ася спрашивает.
Я думаю, что Ася лучше все-таки разнести свой вопрос, каким образом с Богом могут быть отношения бить? Мы говорили до сих пор о нашем отношении к Богу, а не в очень малой степени.
Бога к нам.
В очень малой степени мы успели задеть отношение Бога к нам. То есть мы просто об этом не говорили. Если вы имеете в виду отношение Бога к нам, я могу, наверное, ваш понять вопрос. А если отношение наш Бог, то он немножко непонятный вопрос, да? То есть я предполагаю, что вы говорите об отношении Бога к нам. То есть вы имеете в виду, что человек просыпается к служению Богу только после того, как он испытает какой-то удар. Если вам не трудно, напишите «да» или «нет».
Окей, но вторая часть вопроса явно с людьми. Да, Ася спрашивает, пока мы получим ответ от Аси, может быть, давайте ответим ей на вторую часть вопроса. С людьми, да? Да, Ася отвечает «да». Да.
Ага, окей, так давайте ответим на первую часть. Если человек болен той болезнью, которой болели евреи при выходе из Египта, несмотря на то, что они 40 лет провели в Ишиве, то в этом ничего такого уж страшного, исключительно позорного нет. Это вам не какая-нибудь венерическая болезнь, это нормальная простуда, эти болеют все. Я, и Заев, и каждый из нас. Нет такого, который бы не, иначе бы не вел себя. Каждому есть ецерара, который его тормозит. Это оболочка, которую надо снять, и не получается. Мы всегда ходим в пиджаке, у нас в договоре написано. Но дело в том, что если вы задаете уже такой вопрос, то значит вы определяете проблему. А если вы определяете проблему, то вы пытаетесь с ней бороться. Это очень хорошо. Значит, когда-нибудь у вас что-то получится. А кроме того, я уверен, что не может быть, что только так. Ведь наверняка вы не все вещи делаете только из-под палки. Что-то вы или другой человек, о котором вы говорите, делает и по своему собственному разумению, по своей собственной воле. Он понимает, что так надо, и так он хочет служить Богу, так он хочет. Это мои, он говорит так, это мои отношения. Не приставайте к ней, чтобы я стоял вовремя на молитву. Это мое дело, это мои прямые отношения с ним. Знаете, он прав. Он прав. То, что мы к нему пристаем, это, конечно, большое дело, мы его побуждаем к чему-то. Но на самом деле это действительно его личные отношения с Богом. На самом деле. И что нам делать? Лучшее, что мы можем делать, это находить правильные слова вовремя и говорить ему их. Поддерживать ему, говорить комплименты, когда у него что-то получается, и, может быть, иногда стоит промолчать, когда у него не получается. Надо продолжать любить, если мы говорим не о самом себе, а говорим о ком-то другом. Надо продолжать любить и терпеть, включать мозги, советоваться с другими людьми и побуждать, но стараться без палок. Стараться без палок. А если использовать палку, то лучше все-таки в качестве угрозы, а не в качестве действительного применения. Потому что легко-легко можно преувеличить и можно так отрезать, что потом не пришьется. Надо стараться избегать слишком острых болевых методов воспитания. Самого себя тоже. Я надеюсь, что я как-то ответил то, что я думаю, то, что я слышал. А вторая часть вопроса?
Вопрос, собственно, был, если привычным способом общения с Богом и людьми является бить, крик, угроза, как перейти к пути любить, то есть конкретные
как перейти. Шаги. Конкретные шаги, и по моему убеждению, потому что я знаю, слышал, получал, надо говорить. Надо много-много говорить. Теперь же, если вы хотите не только говорить, а что-то еще и делать, то нельзя говорить нудным образом. Надо говорить вовремя и мало, но верно. Нельзя стоять над головой и пилить. Это вредно. Надо стараться спонсировать то хорошее, что есть в человеке, и не спонсировать то плохое, что вы видите в человеке. Лучше, конечно, заранее, когда мы определяем что-то плохим, что-то хорошим, посоветоваться с более с нейтральным и более умным человеком, которому мы доверяем, более опытным, скажем так. Нейтральным. Тоже важно. То есть, как спонсируем, это когда мы не спонсируем, это метод палки, но такой достаточно мягкий. Когда мы спонсируем, это не обязательно деньгами, это может быть комплиментами или какой-то там помощью физической. Так мне кажется. Надеюсь, что я отвечаю на вопрос. Я хотел бы, пока нет еще вопросов, использовать последние 5 минут, чтобы привести еще один классический пример, потому что жалко только, вот мы все больше воды, а надо как-то знание какое-то практическое заработать. Так всегда лучше, чтобы что-то осталось в голове. Вот есть Талмуд, видите, он Талмуд, он такой, он всегда, он и даже рядом с Африкой Талмуд. Так вот, в Талмуде написано, что Рабби Акива обо всем, что он не видел, не переживал, говорил, все, что делает Всевышний, все к добру. Все добро. Даже самые неприятные переживания. И Гмара приводит пример. Однажды случилась с Рабби Акивой такая удивительная история. Такое совпадение с ним произошло. Литературное, буквально, можно сказать, даже такое. Заслуживает целой повести. Однажды он шел, был в дороге, был в пути. Наступила ночь, подошла ночь, подступила ночь. Он оказался рядом с каким-то поселком. И захотел там остаться ночевать, постучался в один дом, в другой, его не пустили. Не пустили, оставили его спать на улице. Ну, что скажет нормальный человек, мы не станем цитировать. А что сказал Рабби Акива? Он был человек необычный, такой, каким нам хотелось бы стать. Он сказал, все, что делает Бог, делает к добру. И пошел себе спать на улице. Так как он остался за границей города, так он и заночевал там. Сопровождали Рабби Акиву 3 предмета. Двое живых существ и неживой предмет. У него был осел, у него был петух с ним, и у него была свечка. Ну, зачем человеку осел, чтобы двигаться не ногами, чтобы можно было... Пока едешь, думать о чем-то хорошем. Зачем человеку петух? Ну, можно в крайнем случае слопать, в отличие от осла. А нормальное использование петуха, чтобы он вовремя закукарекал, достаточно рано, чтобы человек не слишком долго спал, не прохлаждался. А он же не думал, что он будет спать на улице. Ему нужно было в квартире, как бы в нормальных условиях, встать утром и учиться. А вдруг у хозяина зарезаны эти петухи? И третье, ему, конечно, нужна свечка, чтобы если он рано встанет или поздно ляжет, чтобы он мог поучиться еще. Ну, тут, конечно же, что произошло? Как во всех классических историях, вдруг, откуда ни возьмись, прыг, лев. Лев, он как бы на куриц не охотится, это не его природа. Лев охотится на ослов. Лев слопал осла и уволок за собой. Остался Рабби Акива без осла. Ну ладно. Петух есть.
Все к лучшему.
Он ничего не должен был ничего говорить. Он как бы вдруг ни с того ни возьмись, как бы ни с того ни с сего, вдруг кошка, дикий кот, кот Матвей, наверное, его звали, как прыгнул на петуха и слопал, и тоже уволок. Ну, свечка осталась. Есть опасность утром вовремя не проснуться, но хотя бы сейчас можно поучиться. Рабби Акива только об этом подумал. Сразу сильный ветер. Руах шейна мицуя. Неожиданно сильный ветер. Потушил свечку. Все? Чего он его еще раз не зажег? Наверное, ветер унес с собой эту свечку. Ну, говорит тут Рабби Акива, все, что сделал Вог, не успел он это сказать, или он сказал, сказал, сейчас мы проверим. Да, каждый раз он успел говорить. Все, все пропало у него, и потушила свечка, и пропал у него петух, и съели у него осла. Сказал он тут в конце всей этой истории, говорит, все, что не делал Бог, все к лучшему. Остался человек без средства передвижения. Допустим, у нас украли бы Мерседес. Я не знаю, у скольких из слушателей, сколько наших слушателей есть? 30? 30 человек?
Есть.
Около 30. Если у каждого бы из нас 30, украли бы наш кровный Мерседес, еще при этом немножко его, так сказать, попугали, было бы обидно. Лев все-таки достаточно страшный. Кот взял, ни с того ни с сего слопал нашу там, порцию, наш бульон. Тоже обидно. Свечка украла у нас ветер. Мы, наверное, бы расстроились. А Рабби Акива говорит, все, что сделано, сделано к лучшему. Ну, хорошо, такая история, как бы она на этом уровне, она для того, чтобы за все благодарить Бога, она на уровне все-таки детского садика. А вот что, какая подоплека? Можно это перевести на наш человеческий язык так. Мы знаем, что есть такая известная мишна в Пиркей Авот, что лев называется символом гвуры, мужества, что будь мужественным, как лев, преодолеть свою леность, да? Будь мужественным, преодолевай свой ецер ара, которым мы уже познакомились хорошо, свое дурное начало. А хамор на иврите означает осел, конечно. Но это то же самое слово, что и хомер. Хомер – это материя. То есть наше стремление к простым, глупым физическим удовольствиям. Если приходит от Бога какое-то такое вот «ох», и лишили нас этих удовольствий, преодолело их наше стремление, мы бы не хотели бы его преодолевать. Нас насильно преодолели. Нет у нас больше удовольствий. Нету. Врачи сказали, нельзя больше сладкого кушать. Такие вот плохие врачи. Что будем делать? Как будем реагировать? Есть у нас сердце. Сердце, оно называется сихви. Петух тоже называется сихвей, петух называется гевер, между прочим, человеком, мужчиной. Было у нас петух, было у нас сердце, было у нас человеческие, так сказать, духовные устремления. Допустим, мы хотели стать лучше, у нас были какие-то для этого основания. Допустим, мы любили музыку или красиво рисовать. И вдруг пришел какой-то нахал, а кошка, она все-таки ближе к леопарду или барсу, чем ко льву, а он у нас символ наглости. Взяли и слопали наши надежды, надежды нашего сердца. Что-то случилось, и Бог лишил нас надежд. Как мы будем реагировать? Все потемнело в глазах, правда? А что? У нас была одна единственная надежда. Мы остались связанными с по рукам и по ногам. Тело не работает. Душа болит. Но разум-то остался. Думать можем, как тот этот самый, как его, англичанин, по-моему, который лежит в коляске и там считает Вселенную туда-обратно. Большой философ. Что-то произошло, и подул сильный-сильный ветер. Сильный ветер. Ветер – это, конечно же, это что-то связанное с небесами. Забрали у нас свечку, ничего не видим. Как мы отреагируем? Все, что у нас осталось, это понимание своих потерь. Все, что от нас осталось. Как мы отреагируем на это? Мы не знаем как. Рабби Акива скажет, все, что не сделал Бог, сделает для добра, для нас самих. Надо заканчивать. Сейчас евреи переживают очень тяжелое время. Если евреям тяжело, то всему миру тяжело. Мы видим, какие страшные вещи происходят на Украине, какие жестокости по всему миру. Какие-то совершенно ненормальные вещи. Казалось бы, после Второй мировой войны, что люди должны перестать уже хотеть убивать, уже достаточно убили. Опять все то же самое. Люди должны реагировать на агрессию, агрессией. Очень тяжелые вещи происходят. Очень тяжелые вещи происходят. Очень тяжелые. Что делать? Может быть, когда люди ведут себя жестоко в ответ на жестокость, вынуждены жестоко в ответ на жестокость, может быть, не дай Бог, они станут больными, может быть, они заразятся жестокостью и будут потом все время жестокими. Как говорит Орахаим, Акадош был такой автор 250 лет назад. Он говорит, как свидетельствовали нам злые, преступные ишмаэльтяне. Исмаилиты – это значит арабы, среди которых он жил, что вот когда Катруцхим, компания убийц, что когда они получают разрешение от вышестоящего командования убивать, они испытывают огромное удовольствие. Так он писал 250 лет назад. Так, может быть, и с нами произойдет такой же вещи. Если люди ведут себя в ответ жестоко, на жестокость, очень может быть, что они этим заболеют. Но если они это делают, потому что они руководствуются Торой, волей Бога, так написано, «Венатан лиха рахамим, и даст тебе, верихамха, венатан лиха рахамим, и пожалеет тебя Бог, и даст тебе жалость». Даст тебе рухамим, на арамейском, кстати, не говорят лиов, говорят лирахем, рахим. Это означает слово «любить» на арамейском. То, что на иврите означает «милосердие». Если мы будем поступать, делать то, что мы делаем, так как нам надо, чтобы остаться в живых, будем делать, исходя из того, что это нам говорит Бог делать, то мы не заболеем жестокостью и останемся евреями, которые называются рахманим бен рахманим, милосердные среди детей милосердных. Милосердие, как я сказал, это и есть любовь. Только это отдельная широкая тема. Мы уже на 7 минут опаздываем. Я задерживаю вас, я прошу прощения. Надо сохранить любовь в себе, надо развивать ее. Еще раз и еще раз. Без этого все наше существование не имеет смысла и оправдания. Любовь к Богу, если мы будем ее в себе развивать, то она обратится и к людям. Мы научимся любить людей из того, что мы поняли, как любить Бога, а не наоборот. Мы сможем любить людей правильно, не причиняя им боли, а наоборот, причиняя им добро. И даже маем рабим, лёй хлу лиха бот это ава. Маем рабим, многочисленные воды, цитата из Шира Ширим, из Песни Песней, символ зла, бушующего зла, не сможет затушить огонь любви, пламя любви. Всего доброго, большое спасибо.
Большое спасибо вам. Пришло несколько сообщений с благодарностями, в том числе благодарят за новое объяснение истории с Рабби Акивой. И... много благодарности за ваш вебинар.
И как я уже сказал, может быть, вы знаете, может быть, нет, что вот та статья, которую я вам рассылал Рэб Зеев перед уроком, я очень надеюсь, что вы ее прочитаете, потому что она вам поможет лучше понять, с какой позиции я начал говорить сегодня. Она находится у меня на блоге в том числе. А блог тоже в Толдот и Ширун. Там есть моя фотография. И туда можно нажать. Я разработал сейчас еще продолжение, потому что я там написал. Там речь идет о том, почему Моше Рабейну так был связан именно с водой и с камнем.
Наверняка в следующих блогах можно будет это увидеть.
Я надеюсь, что я смогу это написать и поместить там.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.